Сегодня мы будем продолжать размышлять о что же такое моя церковь, моя семья. И вы помните, да, что мы говорили позапрошлый раз о лицеприятии, в прошлый раз мы говорили о наших желаниях, Андрей проповедовал, насколько важно, чтобы наши желания сливались с Божьими желаниями, чтобы мы действительно на самом деле возжаждали Бога всей своей жизнью. И сегодня мы будем продолжать рассматривать еще несколько признаков, что же такое истинная Церковь Божья. И очень важно, чтобы мы были открыты, чтобы мы были жаждущими, чтобы мы не воспринимали это просто как, знаете, как какую-то информацию, но чтобы мы воспринимали духовную информацию, скажем так, чтобы мы менялись, чтобы мы растворяли слово верой внутри в нашем сердце, чтобы наша жизнь менялась. Потому что это можно сравнить с сахаром, да, если размешать его в чае, то он пропитается, да, станет сладким. И сахар этот уже ничем не забрать оттуда. Также и Слово Божие, оно должно быть растворено верой. Мы должны быть открытыми, жаждущими, позволить Богу говорить к нам сегодня, говорить ко мне лично, что Бог хочет сказать. Значит, смотрите, Слово Божие говорит, что церковь – это живой организм. С чего же начинается церковь? С чего начинается семья, как вы думаете? Вот это вопрос, как вы думаете? Взаимоотношения. Что еще? Кто-то там что-то сказал, не? О, вот это ближе, Дима, молодец. Кто-то тебе подсказал. То есть, с чего начинается церковь? Церковь начинается с рождения, да? Как мы были когда-то детьми, мы родились, у нас есть папа и мама, да? Так же самое у наших папа и мама тоже есть папа и мама. То есть им нужно было родиться, чтобы родить меня. То есть все начинается с рождения. Церковь всегда сравнивается не с организацией, но с живым чем-то, с телом Христа, с невестой. Смотрите, я сейчас перечислю четыре вещи, а вы и давайте поразмышляем об этом. Характеристики церкви. Это просто для слушания. Значит, характеристики церкви. Группа верующих, которые регулярно собираются вместе и считают себя церковью, среди которых присутствует квалифицированное духовенство, регулярно практикующие такие установления, как крещение, хлебопреломление и церковная дисциплина. Как вы думаете, это хорошее определение для церкви? Чего? Все вроде правильно. Просто мысли, как вы думаете, это какие у вас мысли посещают? Теистические? Смотрите, интересно то, что эти качества, вот перечислены, вроде бы все правильно, они хороши для любой церкви. И большинство из наших церквей соответствуют этим требованиям. Но чего-то тут не хватает. Чего здесь не хватает, как вы думаете? Взаимоотношений. Чего еще не хватает? Вроде бы все правильно перечислено. Группа верующих вместе собираются, считают себя церковью. Среди них есть квалифицированное духовенство, практикуют крещение, хлебопреломление. Что? Вроде бы все хорошо, все нормально. В чем проблема? Любви нет, Бога нет. Ну, один человек сказал, да, что вы пропустили самое главное. Здесь нет Иисуса. Здесь нет Иисуса. Это очень важно. Все начинается с Иисуса. И церковь рождается, родилась от Духа Святого. И нет, другой человек сказал, что подождите, так присутствие Духа Святого подразумевается, потому что тут написана группа верующих. То есть присутствие Иисуса подразумевается. А тот говорит, извините, как это присутствие Иисуса подразумевается, когда, например, о квалифицированном духовенстве говорится напрямую. Вы понимаете? То есть мышление такое в наших сейчас современных церквях, что мы больше полагаемся на работу человека, нежели на работу Божью, на работу Духа Святого. Это большая проблема. Это очень большая проблема. Интересно то, что один человек заметил, что если бы Дух Святой покинул однажды церкви, просто ушел из церкви, то многие из нас бы вели бы так, как будто бы все в порядке. То есть продолжали бы проповедовать, продолжали бы петь, продолжали бы делать вид, что все хорошо, хотя Духа Святого нет. Очень важно полагаться на Дух Святой, очень важно полагаться на водительство Божие, чтобы Иисус действовал. И один молодой начинатель церкви как-то спросил: что бы вы порекомендовали мне, я хочу начать новую церковь. Вот что мне делать, с чего начать? И тот ему говорит: ничего не делай. Говорит: как ничего не делай? Я хочу церковь начать. Говорит: ничего не делай. Ничего не делай, пока не убедишься, что с тобой Иисус. Это очень важно. Потому что мы создаем человеческие организации, вы понимаете? А должен быть Иисус идти впереди нас. Он должен готовить место, Он должен вести, Он должен направлять. И важно понимать, что Дух Святой работает в нас ежесекундно. Вот только подумайте. Многие из нас забыли, что в нас живет Дух Святой, что Он в нас действует, что Он в нас движется, что Он в нас работает, что у Него есть чувства, что Он может быть огорчен, что Он может быть оскорблен. Мы поверили в Иисуса Христа, но мы забыли о том, что Дух Святой в нас живет ежесекундно. И то, на что мы смотрим, и то, что мы слушаем, это отражается на Его чувствах, как Он реагирует на это. Вы понимаете, что мы уже не живем своей жизнью. Уже Христос живет в нас, Дух Святой живет в нас. Поэтому важно осознавать, что без Иисуса я труп, я воняю, я грешник, я ничего не могу сделать своими силами. Потому что вся моя праведность, как запачканная одежда, она ничего не сделает. Важно, чтобы Иисус действовал. Это очень важный признак, принцип. И вот мы подходим к первому определению, что церковь, она должна иметь свидетельство Духа Святого. Свидетельство Духа Святого. Вот как мы, например, знаем, что мы спасены? Как мы знаем, что Дух Святой живет в нас? Может быть, мы сами себе придумали церковь, выходим сюда, и нам кажется, что все хорошо, мы любим Бога, слава Богу, аллилуйя. Вы знаете, когда я захожу в гараж, я автомобилем не становлюсь автоматически. Так же самое, когда я хожу в церковь, я христианином тоже не становлюсь автоматически. Очень важно вот понимать, что должно быть свидетельство Духа Святого. Давайте откроем несколько мест из Писания. Это Римлянам 8 глава. Римлянам 8 глава. Римлянам 8 глава. Давайте прочитаем с 14 по 16 стих. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Как мы знаем, что мы спасены? Нам человек сказал об этом, мы так научены. Или же нам сверхъестественно Дух Святой говорит об этом. Сам Бог свидетельствует. И нам не нужно свидетельство человеческое. А вы там сектанты, а вы там ходите, или там какие-то, знаете, да, ты только делаешь вид, на самом деле ты такой-сякой. Свидетельство Духа Святого внутри нас очень важно. Если его нету, то нужно задуматься, а христианин ли я? А верующий ли я? Еще одно место. Давайте откроем 2 Коринфянам. Это вот мы продолжаем говорить о свидетельстве Духа. 1 глава с 21 по 22 стих. 2 Коринфянам. 1 глава с 21 по 22 стих. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Два слова я хотел бы обратить наше внимание. Запечатлел и залог Духа. Это очень важно. Поразмышляйте об этом еще дома. Что значит запечатлел? Я посмотрел в словарь, там есть такое греческое слово «спрагисаменос», что значит, как я думаю, отсюда происходит слово «фрагмент». То есть Бог нас запечатляет. Что значит передать, воплотить в произведение искусства, рисунки, фотографии, закрепить, сохранить в памяти? запечатлеть что-либо на свою жизнь, увековечить, изобразить, нарисовать, сохранить, сфотографировать, снять, утвердив, укрепив в уме, в памяти, в душе, запечатлеть в сердце образ возлюбленной, ознаменовать, отметить, засвидетельствовать. То есть видите, сколько определений этого. Запечатлеть, что это значит. Помните, когда один из преступников висел на кресте, он один его позорил, да, продолжал не верить в него, а другой говорит: «Вспомни обо мне, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Вспомни обо мне. То есть сохрани мой образ в своей памяти. Вспомни обо мне, что я обратился к Тебе. Запечатлел. Дух Святой производит эту работу. Он запечатлевает верующего, когда он начинает верить. И второе слово – это залог. Залог является гарантием погашения займа. И получается, что Бог нас взял нас и дал гарантию того, что гарантию Духа Святого, то, что мы идем на небеса, то, что Бог для нас там готовит на небе. То есть Дух Святой в нас – это гарантия, это залог, это Божий залог. Это значит, что Он держит свое слово. И это свидетельство того, что небеса существуют, что Бог существует, что Он нас ведет на небо. То есть, как Павел когда-то говорит: «Сейчас я вижу сквозь тусклое стекло, сейчас я не понимаю многого, но тогда я приду в полное Божье присутствие». Поэтому Дух Святой, очень важно, чтобы Дух Святой давал это свидетельство. Еще одно очень важное место – это 1 Иоанна, 5 глава. 1 Иоанна, 5 глава, давайте откроем. Пятая глава, 12-13 стих. «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную». Чтобы вы знали, что действительно, веруя в Него, вы имеете жизнь вечную. Вы не там ее будете иметь, вы уже здесь ее можете иметь. Это свидетельство Духа. И свидетельство Божье, свидетельство так, как говорит Слово Божье. Иисус всегда спрашивал, как-то задал вопрос своим ученикам: «За кого вы меня почитаете?» Очень важно понимать, кто Иисус для меня лично. И я хочу, чтобы мы все-таки поразмышляли о наших близких отношениях с Иисусом. Потому что я понимаю, что есть суета, есть работа, есть учеба. Мы настолько заняты. Но нам важно принять решение развивать наши отношения с Иисусом. Сколько бы мы лет не были в церкви, сколько бы мы лет не веровали, главное развивать наши отношения с Иисусом Христом. Каким образом? В молитве. Открываться пред Ним. Жертвовать сном, может быть, рано встать, там, на 15 минут раньше встать, помолиться, обратиться к Нему. Это очень важно, чтобы день прожить не впустую, а день прожить в силе Духа Святого. Вы понимаете, иначе что происходит? Иначе происходит, знаете, как вот партийное собрание в СССР было. Вот без Духа Святого это то же самое. Знаете, это все равно, что иметь вид благочестия. Вот я сейчас, видите, такой аккуратненький, но это внешность моя. Вы не знаете мою внутренность. Хорошо, когда внешность отражает мою внутренность, но не всегда так. И вы не можете видеть моего сердца. Поэтому это очень опасно, когда мы превращаемся в религиозных лицемеров. Мы делаем вид, что все хорошо, но на самом деле не все хорошо. А может быть, даже все очень плохо на самом деле. А мы все покрываем, знаете, замазываем щели. Может быть, нам надо, знаете, как древние пророки или там правители одевались во вретище, падали ниц, посыпали голову пеплом, взывали, плакали, постились. Может быть, Бог нас к этому сейчас призывает. Я не знаю, к чему Бог призывает именно вас, именно каждого из нас. Но может быть, это сейчас такое время, когда нам нужно обратиться к Богу в сокрушении, взять пост, молитву и сказать: «Господь, что-то со мной не так. Я хочу изменить свою жизнь. Я хожу в церковь уже много лет, но что-то не так. Какая-то пассивность, какая-то апатия, какое-то равнодушие. Я не понимаю, что со мной. Я превращаюсь в фарисея». Вы понимаете, это очень опасно. И потом вы придете к Иисусу, а Иисус говорит: «А я вас не знаю. Да, конечно, хорошо, что ты ходил в церковь, но... А дальше? У вас никогда не было такого чувства? Вот вы где-то согрешили или упали, и вот вы знаете, что от вас ожидается какое-то служение. Там, то ли проповедь, то ли надо спеть на гитаре что-то, или сыграть, прославить Господа. И вы, ты чувствуешь, что ты встал и начинаешь что-то делать, и Божье присутствие ушло. И ты начинаешь что-то делать своими силами. Не было никогда у вас такого чувства? Или проповедовать кому-то, или евангелизировать. Может, вы сталкивались с какими-то людьми, думали, ну, сейчас я ему расскажу об Иисусе Христе. Сейчас я включу все мои силы. А Дух Святой отходит, говорит, ну, включай, пожалуйста. Ты хочешь меня прославить? Ну, без меня у тебя этого не получится. Пожалуйста, начинай. Хочешь проповедовать? Опять же, начинай. Ты можешь это делать без меня. Это же можно все делать без Духа Святого. И такое ощущение, знаете, так становится стыдно. Не, такое ощущение, что в холостую, знаете как? В холостую идет. Что-то не так. Как будто ты голый стоишь, знаете, и толкаешь паровоз. Что-то не так. Какой-то фальшь присутствует. Что-то не так. Вот это чувство как раз и говорит о том, что Дух Святой отступил. Потому что Дух Святой – это личность. Вместо того, чтобы встать, там, допустим, выйти и сказать, или вообще не выходить, или выйти и сказать, братья и сестры, я согрешил. Честно, открыто. Неважно, кто ты, пастор, или ты лидер там какой-то, или ты служитель, неважно. Я не могу вести служение, я согрешил. Я хочу попросить прощения у Бога. Помогите мне помолиться молитвой покаяния. Можно так сделать? Можно. А вместо этого мы маскируемся, делаем вид, что все хорошо, и продолжаем делать Божью работу. Это мерзость пред Господом. Нельзя так делать. Прежде чем ты не поговоришь с Богом, пока Бог не будет тебе действовать, нельзя браться за Божье дело. Это очень опасно. Скажите, вам Дух Святой свидетельствует, что вы спасены? Поднимите руку. Кому Дух Святой свидетельствует, что вы спасены? Только честно. Кому Дух Святой свидетельствует, что вы спасены? Слава Богу. Это очень важно. Следующий аспект, который мы рассмотрим, это то, что церковь должна иметь посвящение. Это первый шаг – покаяние. Второй шаг – это посвящение. Об этом много говорят в церквях, учат. Но очень важно понять это. Что же такое посвящение? Давайте откроем Иисус Навин, 24 глава. Иисус Навин, 24 глава. Очень важный момент. 14 по 16 стих. Итак, бойтесь Господа. Видите, тут написано «бойтесь». Не просто верьте, не просто любите. Мы много говорим о любви. И это правда, Бог нас любит, и мы должны любить Бога. Но в этом случае написано «бойтесь». Многие из нас любят Бога, но не боятся Его. И служите Ему. Очень важно служить Господу, не просто ходить в церковь, не просто сидеть на собраниях и быть потребителями, знаете. Очень важно служить. Однажды один человек преподавал семинар, и он был среди наркоманов бывших, которые уверовали. И он им говорит, ребята, это хорошо, что вы приходите на собрание, но вам всем нужно служить. Если вы не будете служить в церкви, а служить это что такое? Вести реабилитационный центр, вести группу, проповедовать Евангелие, исцелять больных. Ну, это то, что Иисус сделал, это нормально. Если вы просто будете ходить по воскресеньям в церковь, вы не продержитесь месяц, два, три, год. Ну, вы закончитесь, вы устанете. Нужно служить. И тогда это будет гарантием того, что ты останешься в церкви, ты останешься с Богом. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Видите, как важно. Тут каждое слово просто бездна богатства. В чистоте. Что такое чистота? Искренности. Всегда быть честным по отношению к людям, по отношению к Богу. И в чистоте. Это не грешить. По крайней мере, осознанно. Не грешить осознанно. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой в Египте, и служите Господу. Отвергните богов. Видите, они служили богам. Они служили идолам. Если же не угодно нам служить Господу, вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам Амореев в земле, которых живете. А я и дом мой будем служить Господу. Отвержение идолов – это следующий момент, который важен при посвящении. Если мы служим Богу, у нас есть какие-то идолы. Это большая проблема. Нужно принять решение однажды. Если вы это не примете, я это не приму однажды, то Бог нам поможет принять рано или поздно. Вы понимаете? Бог не бездействует, Он не молчит. Если мы затягиваем принятие решения посвящения, то Бог вмешается и поможет нам. Но это может быть уже болезненно. Это может быть уже неприятно. Это может быть уже ты лишишься руки и ноги. Это может быть очень плохо. Лучше принять это решение самому однажды, пока еще все хорошо, чтобы не допускать до крайности. То есть нельзя служить двум господам. Нельзя служить Богу, нельзя служить дьяволу одновременно. Знаете, так стоять, я и там, и здесь. А мы так легко, например, поддаемся моде. Мы так легко поддаемся мирским фильмам. Я уже как-то вам рассказывал, однажды на сайте я был в Одноклассниках где-то, там, по-моему, христианский портал этот, в Одноклассниках, форум. И там одна девочка спрашивает, а можно ли христианам делать татуировки? Или там пирсинг? Такой интересный вопрос, да? Вроде ничего такого. Это тоже, наверное, о чем-то свидетельствует, да? Я уже как-то вам рассказывал о своем свидетельстве. Когда я пришел к Богу, я год жил, вы знаете, в такой чистоте, в эйфории, по чувствам жил, не по вере. И потом начались у меня очень серьезные проблемы. Вначале компьютерные игры, я уже упоминал, я просто вкратце вам скажу, что это очень опасно. То есть и Бог тут испытывает нас на посвящение. Он подводит нас к этому посвящению, каждого из нас. Это не значит, что тут градация какая-то, знаете, эти высшие посты занимают, эти низшие. Нет. Бог хочет, чтобы мы служили Ему, чтобы мы боялись Его, чтобы мы отвергнули идолов, потому что можно служить Ему, продолжать и служить еще и вне церкви кому-то другому. Поэтому очень серьезная проблема у меня была с компьютерными играми. Это очень серьезная проблема. В 98 году, по-моему, я впервые сел за игрушку. Вы знаете, у меня глаза по 5 копеек. Меня так это захватило, так впечатлило, так увлекло, что потом уже мне было тяжело. Я уже играл, знаете, как на автомате. Это может быть интернет. Я не знаю, что это в твоей жизни. Какие это идолы? Что такое идол вообще? Это объект чрезмерного внимания. Бог сказал, я не дам моей славы никому. Только мне принадлежит вся слава. А мы начинаем присваивать славу творению вместо Творца. Мы начинаем уделять внимание идолам нашим, объектам чрезмерного внимания. Мы не поклоняемся сейчас напрямую. Но мы поклоняемся, чему мы уделяем свое время. Как мы живем. Вот этому мы и поклоняемся. Компьютерные игры, интернет. А в интернете, я не знаю, как для женщин, но для мужчин есть такое слово, как порнография. Не постесняюсь этого слова, но эта проблема существует. И в христианском мире, и в церквях. И, кстати говоря, как многие думают, что брак – решение проблем, это не решение проблем. У меня эта проблема не решилась. Порнография – это очень серьезная проблема. И это грех. Иисус сказал, кто смотрит на женщину с вожделением. Это грех. Это осознанно человек позволяет входить в глаза другому духу, духу блуда. Вы понимаете? А два в одном не могут жить. Кто-то из них отступает. И потом ты спрашиваешь, а почему у меня такая жизнь недуховная? А почему я такой тепленький? А почему я, когда свидетельствую, люди не каются? А почему так все как-то серо в христианстве? А потому что уже Дух Святой отступил от тебя. Ты его огорчил, ты его оскорбил. Вот этим другим духом иноземным, который хочет поработить тебя. Очень будь... Я бы хотел сказать, что нужно быть очень осторожным с телевизором. Я не против, я сейчас не говорю лозунги, давайте сейчас выбросим телевизоры в мусорник. Или там компьютеры давайте повыбрасим. Я просто вам говорю, что нужно быть очень осторожным. Что мы смотрим, что мы слушаем, что входит в нашу внутренность. Очень осторожно. И не стесняться, если Дух Святой вам говорит, переключи канал или выключи. Как Иосиф, когда жена Потифара к нему пристала, он что сделал? Он снял одежду и убежал. Вы думаете, у него не было сильного искушения остаться? У него было, он такой же человек, как и мы. Но он снял одежду и убежал. Он говорит, Господь для меня дороже. Да вы что, я Бога люблю? У меня даже и в мыслях не было, чтобы это сделать. Но искушение реально есть, потому что Иисус сказал, невозможно не прийти соблазном. Невозможно не прийти соблазном. Все равно они придут. Очень важно, в каком мы состоянии, насколько мы готовы принять или отвергнуть искушение. У кого это может быть интернет, у кого это может быть порнография, я не знаю что. Это все нужно удалить из своей жизни. Удалить просто и забыть. Если ты этого не сделаешь, рано или поздно Бог придет и скажет, так, я тебя или сейчас ты в мире, в мир уйдешь, или ты приходи ко мне. То есть Он поставит тебя перед конкретным выбором. В моей жизни этот выбор произошел. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но Бог пришел реально ко мне. Я был в ужасе, в страхе. И я понял, что то, как я жил на протяжении своей там 10-13 лет христианской жизни, это было полубокое такое, однобокое христианство. Это вообще тяжело даже назвать христианством. Это такое, знаете, было. Детство какое-то было, незрелость. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Сколько у меня еще минут есть? До скольки мы здесь? До 8, хорошо. До 8 утра. Хорошо, нормально. Помните, Иисус сказал, всякий, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад. Видите, он уже начал пахать, он уже начал делать, а потом такой... А в тюрьме сейчас макароны дают. То есть его Бог освободил, а он вспоминает, как хорошо ему было там, какой кайф был, как было классно. Всякий, возложивший руку свою на плуг и озирающийся, неблагонадежен. Давайте помнить простые вещи, что Иисус строит церковь. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Иисус не сказал, на этом камне вы построите мою церковь. Вы построите. Нет, вся инициатива, все действие, все движение от Него. «Я построю мою церковь». Не вы построите мою церковь, Иисус говорит, а я построю мою церковь. А мы строим нашу церковь. И превращается это в организацию, где нет духа, и начинаются проблемы, начинаются грехи, начинается неудовлетворенность. Давайте помнить простую вещь. Церковь строится не на пастыре, не на квалифицированном духовенстве, не на лидерах прославления, какая бы красивая музыка ни была. Мы входим в Божье присутствие, мы получаем прощение через кровь Иисуса Христа, не через музыку. О, музыка такая приятная, слава тебе, Господь, я тебе поклоняюсь. И такое, знаете, приходит такая эйфория, вроде все хорошо, а ты грешишь пред Богом. Кровь Иисуса Христа только открывает доступ на небо. Не музыка, не поклонение, не пастырь, не квалификация, не ораторское искусство. Ничего не помогут в день суда, вы понимаете? Только кровь Иисуса Христа. Есть ли она на косяках ваших дверей или нет? Все, вот такой будет вопрос вечности. Есть ли она на вас, кровь Иисуса Христа? Прощены ли вы? Имеете ли вы Духа Святого? Церковь должна расти также. Признак растущей церкви – это оппозиция дьявола, как-то один человек сказал. То есть, если нет оппозиции, если никаких нет проблем в нашей жизни, значит, что-то не в порядке. Также церковь неудержима. Иисус сказал: «Вы свет миру». И я как-то порой удивляюсь, как люди, например, работая на работе, там 2-3 года, о них никто не знает, верующие они, неверующие. Иисус сказал: «Вы свет миру». Да вы только заходите, на вас должны смотреть и щуриться уже. Мне режет глаза, ты какой-то такой странный человек, я не могу с тобой разговаривать. Мне режет, я плакать хочу. Он еще ничего не сказал, он только вошел. Ну, я утрирую, конечно. Но это видно, это нельзя скрыть, это свет во тьме. Конечно, здесь нас много, светильничков, и здесь вроде светло. А попробуйте сейчас все выключить, вот как Дима когда-то делал, включал фонарик. Свет больше всего ценится во тьме. Поэтому Бог нас и призывает идти во тьму и там светить. Помните, да, самарянку, уже упоминалось сегодня, одержимый, очень хорошее повествование там идет. Как одержимый, например, Иисус его освободил, сейчас уже не будем зачитывать. Он говорит: иди и проповедуй своим, иди к своим. Одержимому. Секунду назад он еще был одержимый, а сейчас Иисус ему говорит, одержимый ему говорит: я хочу с тобой идти. А Иисус говорит: нет, иди к своим и проповедуй своим. Он еще ни одного библейского колледжа не успел закончить. Вы понимаете? Он еще ничего не понял. Он говорит: иди. Ты просто зайдешь, тебя увидят, и все, и будут в ужасе. И там действительно так, они и так в ужасе были. Они Иисуса начали гнать. Говорит, когда он был одержим, они в ужасе не были. Ну, живет там какой-то в гробах. А когда пришел Иисус, освободил его, они в ужасе. Говорит: убирайся отсюда, ты чародей, что ты творишь? Они в ужасе, они не видели. Человек был безумный, стал нормальный. Был голый, стал одет. Они в ужасе, они не поняли. То есть там, где Божье присутствие, там спонтанное распространение Евангелия. Поэтому церковь также распространяет его царство. Это третий момент. Но важно иметь покаяние, как я говорил. Следующий шаг – это посвящение. И следующий шаг – это распространять его царство. Если Иисус живет в тебе, то что он будет делать? Как вы думаете? Когда Иисус был крещен, когда Дух Святой сошел на него, когда он постился, молился, искушался, был искушаем сатаной, он все выдержал, написано, вышел из пустыни, и что он делает? Что он делает? Кто помнит? Да, он вышел в силе Духа, и он начал проповедовать Евангелие. Если Иисус Христос во мне живет, то что он должен делать? Кроме того, что Дух Святой нам дает свой плод, он нам дает свои дары. Да, это все есть, это все действует. Но что самое важное, что Иисус Христос хочет нас делать? Он будет только искать новую цель. Вижу цель, не вижу препятствий. Он хочет через нас проповедовать Евангелие. Это самое важное, что он хочет делать. И это самое главное, что он хочет делать. Где Иисус проповедовал Евангелие? Да везде. Мы видим, что он и в Галилее, и в Капернауме, и в синагогах. Я специально выписал, Марка читал, там последовательно можно. В ближних селениях, при море, в храме, на горе, нагорная проповедь. В общем, везде. И там, где Иисус, там нет религиозного лицемерия. Там всегда скопление людей. Люди шли за любовью. Им не нужно было. Они не шли за религиозностью, знаете, потому что люди чувствуют тоже, даже неверующие, они чувствуют людей, где любовь, а где подделка. У них тоже это все есть. Иисус как сказал? Вышел сеятель сеять семя свое. Наша задача сеять. А Божья задача взращивать и следить на почву. Неважно, какая почва, наша задача сеять. Проповедуй вовремя и не вовремя. Свидетельствуй. Имей свидетельство свое, как ты пришел к Богу. Начни с этого. Не надо там, может, проповедовать сразу Евангелие 3:16, знаете. Просто расскажи, как Бог изменил твою жизнь. Если мы христиане, если мы верующие, то мы обязаны изгонять бесов, проповедовать спасение, исцелять больных. Но по-другому жить нельзя, будучи христианином. Любой другой путь неправильный, это нормально. Все это, просто Бог меня побудил именно об этом говорить, потому что все это немножечко сводит наш взор с нас самих, и мы начинаем концентрироваться больше на этом мире. Мы начинаем концентрироваться больше о том, что много очень нуждающихся. И сегодня Саша упоминал о бомжах, но это только крупица, это же только 1-2 человека. А сколько таких? И мир ждет Иисуса Христа. Он ждет, он жаждет спасения. Вся тварь совокупно стенает. Она ждет. А мы сидим в церкви по воскресеньям, слушаем проповедь. То есть вы понимаете, о чем? Слушать проповедь и быть в воскресенье в церкви хорошо, когда у тебя неделя прожита правильно, когда у тебя правильное отношение с Господом, когда Дух Святой свидетельствует тебе, когда ты убираешь всяких идолов со своей жизнью, имеешь посвящение Богу, и когда ты готов проповедовать Евангелие, как написано, что обувши ноги в готовность благовествовать мир, благовествовать благое. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы... Мы, конечно, может, не будем такие, как Павлы, например, да, он нес большое служение, там он там утверждал церкви. Что от нас Бог ожидает? Чтобы мы хотя бы определили наше окружение. У каждого из нас есть окружение, родственники, друзья, знакомые. Кто-то в больнице, может быть, кто-то там сломал руку, кто-то там пьяница, кто-то это. Хотя бы одного человечка. Вот сейчас это задание нам до пришествия Иисуса Христа. Чтобы мы определили хотя бы одного человечка, за которого мы можем молиться, который остро нуждается в нас, который остро нуждается в Иисусе Христе. И чтобы мы молились за него. Иисус говорит, жатвы много, а делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей. По крайней мере, давайте начать молиться. Господи, я не хочу идти проповедовать. Бог говорит, хорошо, начинай молиться, чтобы выслали других. По твоей молитве, если ты не можешь проповедовать, то, по крайней мере, начни молиться. И Бог по твоей молитве начнет высылать делателей. А потом, может, он тебе в молитве скажет, так ты же этот один из делателей, давай, тоже подключайся. Понимаете? У нас в сердце должна быть эта жажда, эта нужда, любовь к погибающим. Но она искусственно не появится. Это она приходит от Господа, она приходит от Его сердца, от Его милосердия, от Его сострадания. Это Его дары, это Его плод Духа, любовь, мир, радость, долготерпение. Поэтому давайте каждый из нас сейчас подумает об этом человеке. Кого я могу посетить, может быть, на этой неделе? Кому я могу позвонить на этой неделе? Кого я могу прийти? Важно не привести человека в церковь за руку. Сиди, слушай проповедь. Важно прийти к нему и пообщаться с ним, подружиться с ним, попить с ним чайка, узнать, как у него дела. Быть хорошим собеседником, быть открытым. Я уже заканчиваю. И давайте будем больше свидетельствовать об этом и в церкви, и на группах наших домашних. Что Бог делает в плане не только лично моей жизни, но в жизни моего окружения. Как Бог спасает. Ведь подумайте, когда вы последний раз видели кающегося грешника? Поднимите руку. Кто из вас последний раз видел кающегося грешника? Ну, да, в ближайшее время, там, я не знаю, ну, не за 20 лет вашего христианства. Слава Богу, у нас вчера вот пустоваровки, вот три женщины открылось, и я просто верю, что они покаялись, они искренне молились, плакали, мы молились за них. Но это слава Богу. Бог ведет, это не нам слава, это слава Богу. И когда это чаще происходит в нашей жизни, мы видим, что Бог велик, что Бог что-то творит. А если этого не происходит в нашей жизни, нам кажется, что Бог мертв, Бог ничего не делает, Бог охладел. А что говорит Слово Божие? Моя рука не сократилась на то, чтобы спасать. Она у меня не укоротилась. Такая же рука, такая же сильная, она может спасать людей. Давайте еще в заключение прочтем Марка 4 глава. 26 по 29 стих. И сказал, «Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созревает плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва.
Спасибо большое, Дмитрий. Я хотел бы пригласить вас к молитве, потому что проповедь очень такая действительно глубокая. Может быть, такие простые истины, простые вещи, но, честно, вот меня Бог побуждал просто задумываться, в чем, действительно, мне, возможно, нужно, может быть, пересматривать свою жизнь, и в каких-то вещах нужно каяться и просто исправлять что-то в своей жизни, чтобы, не играть, да, в церковь, не играть в служение, но действительно жить тем, к чему Бог призывает. И действительно, я думаю, что вопрос посвящения – это вообще вопрос всегда актуальный. То есть вот мы на этой неделе буквально с Вовой Стасюком общались, и он тем же самым делился, то есть говорил, что я вот переживаю о том, чтобы самому вот быть посвященным Богу, и чтобы вот в церкви было посвящение. И я знаю, что Бог, Он нелицеприятен, да? Бог никого из вас не осуждает, независимо от того, насколько вы сейчас, у вас все правильно в жизни, или, допустим, Бог показывал какие-то вещи, что вам нужно исправлять, вам нужно в чем-то каяться, вам нужно в чем-то меняться. Я хотел бы просто попросить вас, давайте мы сейчас не будем вставать, но склоните ваши головы и на месте, давайте сейчас молиться и спрашивать у Бога. Возможно, Бог уже вам говорил, в чем вам нужно покаяться, в чем вам нужно, в чем Он ожидает от вас посвящения. Кому уже, возможно, Бог хочет, чтобы вы буквально сегодня позвонили и начали, по крайней мере, общаться или молиться за этого человека, чтобы как-то ему послужить. Но давайте молиться, давайте сейчас сделаем этот самый главный шаг, потому что без молитвы все остальное это остается, как Дима говорил, мы послушали, получили какую-то информацию, мы отсюда уйдем, и дома будет телевизор, радио, будет какая-то другая информация, и мы забудем. Давайте молиться, чтобы действительно Слово Божие, которое сегодня было обращено сегодня, к нам, оно осталось глубоко в нашем сердце и принесло этот плод, о котором читал Дмитрий. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь всему начало. Ты подарил каждому из нас жизнь. Ты являешься тем, кто примирил нас с Богом. Господь, мы осознаем свою ответственность в том, чтобы со своей стороны быть людьми, которые посвящают каждую сферу своей жизни, каждое свое желание, каждое свое дело посвящает Тебе. Господь Иисус, мы сегодня как церковь смиряемся перед Тобой. И мы осознаем, что мы не нуждаемся просто в какой-то еще особенной красивой проповеди, в какой-то еще особенной красивой песне вдохновляющей. Мы не нуждаемся в какой-то еще каком-то особенном мероприятии, но мы нуждаемся каждый в Тебе. Мы осознаем, что наши жизни без Тебя, они мертвы. Без Тебя наша жизнь, она бессмысленна, но Ты вдохновляешь, Ты даешь дыхание жизни. И мы молимся, Иисус, о том, чтобы сейчас наши глаза и наше сердце, оно было открыто для Тебя. Чтобы то, что Ты сегодня нам говорил, и те сферы, которые Ты открывал нам, что нам нужно в том или в том покаяться. Боже, мы молимся о том, чтобы сегодня наше покаяние, наше посвящение Тебе, оно было искренним. Господь, мы также молимся о том, чтобы Ты открывал наши глаза на тех людей, которым Ты хочешь послужить, за которых Ты хочешь, чтобы мы молились, которых Ты хочешь через нас спасти. Боже, мы осознаем, что мы как церковь будем просто какой-то однобокой церковью, однобокой организацией, если у нас не будут спасаться люди, если не будут рождаться духовные дети. И мы молимся о том, чтобы мы сами были этими духовными родителями, чтобы мы были готовы принимать эти духовные роды, чтобы мы были готовы заботиться о тех людях, которых Ты пошлешь, которых Ты уже посылаешь в нашу жизнь. Господь Иисус, мы открываем свое сердце, мы признаем, что без Тебя, без Твоего Духа Святого мы ничего не можем делать. Мы можем всего лишь что-то играть в какую-то игру, мы можем всего лишь изображать церковь, но мы не можем быть по-настоящему Твоими детьми, мы не можем быть по-настоящему носителями Твоей силы, если Тебя нет в нашей жизни. Поэтому мы просим, Дух Святой, наполни сейчас наши сердца, наполни прежде всего нас этим решением, чтобы быть людьми, которые посвятили свои жизни Тебе, чтобы быть людьми, которые отдают Тебе свое время, свои желания, свои мысли, которые отдают Тебе возможность оценивать наши ценности, приоритеты, то, куда мы идем, то, на что мы тратим свое время и внимание. Господь Иисус, я молюсь Тебя о том, чтобы сегодня Твой Дух Святой говорил к нам. Когда мы придем домой, продолжай говорить к нам. Когда мы завтра утром проснемся, говори к нам. Боже, дай нам искать Тебя и сегодня вечером, и завтра утром. И не забывать о том, что ты являешься действительно сердцевиной христианства. Ты Христос, Сын Бога Живого. Ты являешься тем, кто не только дает нам новое рождение, но и тем, кто дает нам эту жизнь с избытком, тем, кто желает идти рядом с нами. Поэтому, Господь, мы просим о том, чтобы наша церковь, каждый из нас, он не играл просто в христианство, но жил с тобой, жил тобой, жил твоими желаниями и просто открывал свое сердце каждый день для того, чтобы Твой Дух Святой открывал Твои желания, что Ты хочешь делать сегодня, сейчас, через нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.